Числа 11 глава. Мы читаем с вами о том, как Израиль находится в пустыне. И я хотел бы сначала прочитать этот текст вместе с вами. Пожалуйста, откройте свои Библии, чтобы следить за мной в этом тексте у себя в Библии. Народ стал роптать. Народ стал роптать вслух Господа. Господь услышал. Бог не только слышит наши молитвы, Он слышит наш ропот. Господь услышал, и воспламенился гнев Его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. И нарекли имя месту этому Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господень. Тавера означает пожар или горение. 4 стих. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали. И говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдолах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее был подобен вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего. И сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу, для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа этого? Разве я носил в чреве весь народ этот, и разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка в землю, которую ты с клятвою обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы всему народу дать? Ибо они плачут предо мною и говорят, дай нам есть мясо. Я один не могу. Я не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего. И сказал Господь Моисею, собери мне 70 мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их в скине собрания, чтобы они стали там с тобой. Я сойду и буду говорить там с тобою, возьму от духа, который на тебе, возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил. Народу же скажи, очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо. Так как вы плакали вслух Господа и говорили, кто накормит нас мясом, хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо, и будете есть. Ни один день будете есть, ни 2 дня, ни 5 дней, ни 10 дней, ни 20 дней, но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали пред Ним, говоря, для чего было нам выходить из Египта. И сказал Моисей, 600 тысяч пеших в народе сем, среди которого я нахожусь, а ты говоришь, я дам им мясо, и будут есть целый месяц? Заколоть ли всех овец и волов, чтобы им было довольно? Или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их? И сказал Господь Моисею, разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое к тебе или нет. Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал 70 мужей и старейшин народа, и поставил их около скинии. И сошел Господь в облаке и говорил с ним, и взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам-старейшинам. И когда почил на них дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдад, а другому имя Модад. Но и на них почил дух, и они пророчествовали в стане. И прибежал отрок, и донес Моисею, и сказал: «Елдад и Модад пророчествуют в стане». В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал: «Господин мой, Моисей, запрети им». Но Моисей сказал ему: «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них». И возвратился Моисей в стан, он и старейшины Израилевы. И поднялся ветер от Господа и принес от моря перепелов и набросал их около стана, на путь дня по одному сторону и на путь дня по другую сторону около стана, на два почти локтя от земли. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов. И кто мало собирал, тот собрал 10 хомеров. Другими словами, тот, кто меньше всего, набрали по 10 хомеров. И разложили их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ. И поразил Господь народ весьма великую язвою. И нарекли имя месту сему Киброт-Гатава, что означает «гробы прихоти», ибо там похоронили прихотливый народ. От Киброт-Гатавы двинулся народ в Асеров и остановился в Асерофе. Мы с вами находимся в книге «Чисел». Это четвертая книга всего пятикнижия. Просто хотел напомнить вам о том, что все пять книг Моисей написал во время 40-летнего странствования по пустыне. Первая книга «Бытие», она говорит о том, что израильский народ не просто сам по себе возник, и были избраны они у Бога не потому, что они были умные, добрые и самые хорошие из всех народов, как это звучит сегодня в еврейских анекдотах. Они были избраны потому, что Бог был благ, и потому что, ходя по пустыне и куда они идут, им нужно было знать, кто они. Им нужно было знать, откуда они. Им нужно было знать своего Бога, единственного Бога. Мы видим, как Бог из одного человека, Исаака, которого Он дал Аврааму, уже старенькому Аврааму, пожилому, из этого одного человека, от этого одного человека Он производит Иакова. Затем было 12. Из 12 было 70, если вы помните, они переходят в Египет. Мы знаем историю, как это произошло. Книга «Исход», она повествует нам о том, что Бог благ к Израилю, несмотря на то, что они там в Египте, и они тоже не самый лучший народ. Бог благ к Израилю и взращивает целый народ из 70 человек. Мы читаем в книге «Чисел», что только пеших, то есть те, которые могли идти воевать, воинов было 603 550, пеших только. Но если взять всех остальных, детей и жен, около 2 миллионов. И мы видим, книга «Исход» показывает нам: Бог благ к Израилю и спасает. Бог не только избирает их в бытие, но Он их спасает в книге «Исход». Вы помните, в книге «Исход» произошло много очень важных событий. У нас сегодня это не моя задача напоминать их, о них, вернее. Но я хотел напомнить только об одном, которое там произошло. И они были очень рядом. Израильский народ стоит у горы Синай. Они получают закон. Во время этого всего Бог вступает в завет с Израилем на горе Синай. И после того, когда Бог дал израильскому народу предписание о скинии, помните, между тем, как они получили это предписание, и между тем, как они должны были его делать, 32 глава – это «Золотой теленок». Это книга «Исход». Она показывает о том, что Бог спасает, но у Израиля есть определенные проблемы в их сердцах. Поэтому в книге «Левит» Бог рассказывает о том, каким образом Бог вернее, человек может прийти в присутствие Бога и жить. Книга Левит рассказывает нам о полностью всех священнодействиях, которые происходили в Скинии. Разные жертвы, предписания, праздники. Книга Левит – это путь к Богу. Как можно восстановить отношения, если они поломаны? И после книги Левит начинается книга чисел. Израильский народ простоял один год уже у горы Синай, и они готовы двигаться. Буквально первые 10 глав, они говорят нам о том, Бог дает последнее предписание, как, сколько уже людей есть, пеших, первая глава, затем распределение всех колен Израилевых, как будет стан двигаться, как он будет стоять, как он будет располагаться, все колена Израилевы, что будет с ними происходить. Затем предписание для левитов последнее. В 10 главе, я хотел бы отметить, в 10 главе там идет повеление о трубах. Трубы звучат, собирается народ или расходится народ, то ли лидеры, то ли война, трубы были даны. И в 10 главе мы видим, если вы посмотрите, мы читали с вами в 11, в 10 главе что-то интересное здесь происходит. Народ начинает двигаться, и мы читаем вот что, 34 стих. «И облако Господне осеняло их днем, когда они отправлялись из стана, когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: „Восстань, Господи, то есть иди перед нами, веди нас“. И когда останавливался, ковчег, Моисей говорил: „Возвратись, Господи, к тысячам Израилевым“. То есть, когда они отправлялись, Моисей говорил: „Господи, веди нас“. Когда облако останавливалось, Моисей говорил: „Господи, возвратись“, то есть, будь с нами, пребывай среди нас. На этом заканчивается 10 глава, и израильский народ делает первый шаг. Они начинают идти от горы Синай, и они не просто двигаются, как они хотят, они идут с очень определенной целью, и это очень важно отметить. Они вышли год назад, они вышли из Египта. Удивительным образом мы знаем всю эту историю, исход. Бог спасает израильский народ, они год стоят у горы Синай, и теперь они отправляются, они делают первый шаг. И первое, что мы видим, первый шаг, фотография жизни израильского народа. Она описана в первом стихе, первая фраза. «Народ стал роптать вслух Господа». Народ стал роптать вслух Господа. И мы видим, здесь начинается раскрываться интереснейшая из историй, печальная и в то же самое время очень торжественная история. Я хотел бы на это обратить сегодня внимание. Каким образом в этой главе, друзья, Бог открывает свою благодать? Давайте мы, прежде чем опять вернемся к народу израильскому, возьмите свою жизнь. Если вы христианин, вы понимаете, что без благодати вы ни шагу не можете сделать. Вы, конечно, можете много чего сделать, но без благодати мы не можем. Почему молился Даниил и говорил: «Господи, сделай то невозможное, что ты нам повелеваешь. Сделай это». Благодать является движущей силой. Благодать – это незаслуженное расположение Бога к людям, которые ничего не заслуживают, кроме наказания, но Бог дает им свою благодать и движет им. Это очень важно. Я в прошлый раз об этом говорил. Укрепленная душа в благодати, она сможет побеждать. Только тогда, когда мы укрепились в незаслуженной благодати, мы можем двигаться, мы можем жить святой жизнью, мы можем побеждать грех. Мы можем служить Богу, у нас будет силы побеждать уныние, мы можем вставать перед вызовами времени, мы можем побеждать грехи как наши, так и правильно относиться к грехам людей и так далее. Нам нужно укрепляться в благодати. Библия об этом говорит: укрепляйтесь в благодати. Новый Завет об этом вновь и вновь говорит: укрепляй свою душу в благодати. И это очень важно, друзья. Другими словами, Бог хочет, знаете, чтобы одной нотой постоянно звучала благодать, 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 потому что мы очень тендируем к тому, чтобы своими силами что-то делать или служить Богу, любить Его и так далее. Нам нужна благодать для того, чтобы дышать, следующий шаг правильно сделать. Вот в этой истории, если вы обратили внимание, здесь есть три таких очень важных стороны или три очень больших, скажем так, частей этой всей истории. Первое – это проблему, которую мы с вами видим. Второе – как Моисей реагирует на эту проблему. И третье – как Бог ее решает. Вот если в общем взять, эта история, как и все остальные, показана проблема, затем реакция, типичная реакция человека, и, может быть, не только человека по плоти, но человека, который верой живет. И затем мы видим, благодаря тому, что Бог присутствует, мы видим Его решение, какое Он дает. И это очень интересно. Бог нигде не повторяется. В то же самое время мы можем проследить принципиальность Бога, которая поможет нам укрепиться тоже в благодати. Если мы поймем, что мы тоже часть вот этих проблем, мы можем пережить эту благодать. Посмотрите на первую часть, я ее хотел бы отметить так. Первая истина, которая поможет нам укрепляться в благодати, когда мы проходим через свою пустыню, через свои какие-то трудности. Глубочайшая проблема – это идолы сердца. Глубочайшая проблема, с которой сталкивается Израиль. Глубочайшая проблема, с которой сталкивается каждый честный читатель Писания. Он сталкивается с проблемой, которая не просто проблема Египта, это не просто проблема там некоторых людей, это проблема глубочайшая. Почему глубочайшая? Потому что Исход 32 глава буквально несколько, буквально дней было вчера. И мы опять встречаем израильский народ, и не только израильский народ, но и те, которые среди них, они должны встретиться с этой проблемой. И текст открывает нам именно это. Сама история в 11 главе развивается постепенно. Постепенно, но не случайно. Я хотел бы, чтобы вы на это обратили внимание. Повествование развивается определенным образом, чтобы помочь читателю, нам с вами, постепенно опускаться от внешней части наших проблем на дно наших проблем. Опускаться к корню. Я как-то, помню, разговаривал с одним человеком-рыбаком. Он любил ловить рыбу под водой глубоко. И он с аквалангом очень часто дайвинг, или он нырял с аквалангом глубоко, чтобы ловить ту рыбу, которая там глубоко. И он говорит, когда ты побудешь немножко на глубине, очень глубоко, очень опасно подняться сразу вверх или опускаться тоже. Нужно медленно, потому что кровеносные сосуды все, которые есть, они могут полопать. И то же самое, когда подниматься, то есть на дно опускаться, на дно нашего сердца еще опасней. Быть водолазом своей души еще опаснее, потому что там не очень приятно. Но Бог в этом тексте помогает нам постепенно это делать. Смотрите, сначала Он говорит о ропоте. Если мы говорим о ропоте, да, недовольство, жалобы, речь идет о самом таком, скажем, одним из самых терпимых грехов. Даже среди нас это будничные наши вещи, которые просто выскакивают из нас, и они живут там. Они окружают нас, они исходят из нас. Но ропот, как мы знаем в Писании, это опасный грех. Это опасный грех против Бога. Буквально коротко, я хотел бы напомнить, я когда-то проповедовал о ропоте, сейчас не в этом самая главная задача моя, но я хотел бы напомнить для нас всех, друзья, ропот родился в сердце дьявола. И когда мы ропщим, мы становимся очень похожими на него. Дьявол роптал потому, что он хотел немножко больше, чем у него было. У него были ожидания, которые превосходили даже Бога. Он хотел быть выше Бога. Ропот – это серьезный грех против Бога. Это не просто слова, это не просто бытовой недух, к которому можно привыкнуть или не замечать. Ропот – это возмущение, бунт, негодование. Это недовольство нынешней создавшейся ситуацией или людьми. Ропот всегда направлен против Бога. Он уподобляет нас дьяволу. Ропот может быть индикатором того, что у нас сердце мертвое или заполнено собой. Если оно не невозрожденное, то оно наполнено собой, о чем мы молились, чтобы Бог очищал наше сердце. Ропот порождает множество других грехов, такие как осуждение, гнев, blame-shifting. Ропот или жалобы, они порождают много других грехов, и они ввергают нас в болото бессмысленности, неблагодарности и так далее. Ропот делает человека слепым к тем благам, которые он имел. Ропот делает человека слепым к тем благам, которые он имеет. Ропот включает такой switch, который называется ненасытимость. Это ропот. Он делает человека несчастным, он тратит его драгоценное время, он стирает память человека и делает его близоруким. Но ропот говорит очень много об идолах сердца. Смотрите, здесь показано вот что. Израильский народ стал роптать вслух Господа. Господь услышал, реагирует. Моисей, что молится, утихает гнев. Я хотел пойти немножко дальше. Как будто бы пронесло. Прошла эта ситуация, проблема, огонь утих. История продолжается. Но смотрите, как она продолжается. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. Это вторая проблема, которая в сердце. Немножко глубже он опускается. Прихоти – это похоти. Похоть – это доминирующее желание или контролирующее желание. Желание, которое управляет человеком настолько, что он становится рабом. Скажем, слово «идолы» мы встречаем в Ветхом Завете как проблема номер один. С самого начала Бог имел всегда претензию против своих людей и людей всего во всем мире. Это проблема номер один – идолопоклонство. Это замена Бога. Так вот здесь, смотрите, что происходит. Прихоть или похоть – это контролирующее желание, которое становится самым главным смыслом жизни. Почему я говорил за Старый и за Ветхий Завет? В Новом Завете есть слово «синоним». Может быть, вы слышали в греческом языке, оно очень известное среди всех душепопечителей. Слово «эпитумия» – это значит сильное желание, которое контролирует человеком. Это два синонима, два слова. В Новом Завете говорится об этой проблеме. То есть до желания добавляется определенная надбавка, и это желание становится двигателем моей жизни. Это прихоти. Но здесь интересно или печально видеть, что происходит. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, то есть начали проявляться похоти. Они там были, они начали обнаруживаться. Смотрите, как здесь даже сама терминология текста помогает нам увидеть, что проблема не с внешними реакциями народа. Здесь касается вопрос похоти, что само означает внутреннее желание, но теперь они обнаруживаются. То есть то, что было спрятано раньше, обнаруживается. О чем это говорит? Что, возможно, раньше или вчера этого еще не было видно, а сегодня в какой-то определенной трудности или в какой-то ситуации, в каком-то дискомфорте обнаруживается то, что было там скрыто, но оно там было. Чуть-чуть ниже опускается автор. «А с ними сыны Израилевы, они сидели и плакали». Смотрите, что делает. Ропот делает человека, вот это, или похоть, да, похоть или идол, он делает человека несчастным. А он дает ему определенную... Депресняком таким здесь попахивает. «Кто накормит нас мясом?» Это их плач был. Мясо было в центре. «Мы помним рыбу, которая в Египте. Мы ели даром огурцы и так далее». Они перечисляют всю диету Египта, которой они наслаждались. «А теперь у нас этого нет. А ныне душа наша изнывает». Вот смотрите, прихоти и душа в данном случае как взаимозаменяемые термины. То, что обнаружилось, вскрывает их душу. Душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших. Очень интересные последующие 7, 8, 9 стихи. Я о них позже поговорю обязательно. Они показывают контраст, удивительный контраст между двумя очень важными реалиями. Но смотрите, что дальше происходит. Когда мы читаем эту историю, мы видим, что Бог ставит очень точный диагноз, и Он еще глубже проходит, еще ниже. Я хотел бы вернуться сначала в конец главы, потом в середину. Потому что то, что Бог сказал Моисею, является дном, является самой страшной частью проблемы или показывает глубину всей проблемы. Если вы помните, Бог, написано, поднялся ветер от Господа и принес от моря очень много мяса. И вы помните эту картину, или представьте себе эту картину, люди набрали очень много мяса. Здесь говорится о том, что даже самый плохой сборщик мяса собрал больше, чем нужно. И мяса было полно, и они окружили свой стан этим мясом. Это не то, что холодильники все забиты, им пришлось что-то делать, чтобы это мясо каким-то образом хранить и так далее. Но здесь написано вот что. «И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов. И кто мало собирал, тот собрал 10 хомеров, это 10 бочек мяса. И разложили их для себя вокруг стана». Здесь, друзья, показана очень невзрачная сторона души человека. Это вот эта ненасытимость, жадность, которая говорит «мне мало». Мало. Мы видим, что Бог делает. Он посылает не только ветер, который дает мясо, но Он посылает еще очень явную язву. И об этом мы тоже поговорим позже. Обратите внимание на три вот эти. Хропот, похоть, затем гордыня. Я сейчас вот к ней вернусь. Ненасытимость. А к гордыне я вернусь сейчас в этой же главе, 18 стих по 20. Бог говорит народу, скажи, очиститесь завтрашнему дню. И обратите внимание на 20 стих. «Но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа». Вот гордыня, самодостаточность человека – это когда он играет роль или берет на себя роль Бога, когда он пытается стать Богом в своей жизни. Если вы посмотрите внимательно, то это суть, это самое страшное, что происходит. Сначала пренебрежение или презрительное отношение к Богу, затем оставление. И почему это является глубиной? Потому что душа человека, послушайте, друзья, внимательно, каждая душа молодого христианина, старшего человека, уже опытного, неопытного, опытного, маленького ребенка, каждая душа имеет своего Бога. И как только человек отвергает или презрительно относится к Богу, который сотворил его, он тут же, он никогда не сможет быть нерелигиозным. Он тут же обязательно будет выбирать себе или создавать себе другого Бога, потому что душа не может быть без Бога. И в данном случае, смотрите, как автор показывает нам, опускаясь на дно понемножку, чтобы мы увидели, сначала был ропот, затем похоть, затем ненасытимость и гордыня. Это гордыня – это корень, это почва, из которой растут все проблемы. А гордыня – это замена Бога. Это не только презрительное отношение к Богу, и не только небрежность к Богу, это замена Богу. Как только мы начинаем презирать Бога, мы тут же, друзья, будем увлечены каким-то идолом. Потому что наша душа не может быть без Бога. И у каждой души есть свой Бог. Когда мы изучаем вообще Священное Писание, мы видим, друзья, одну очень интересную вещь. Идолы пытаются стать на место Бога, подделывая все его характеристики. Идолы обещают нам или наши вот эти похоти. И здесь не идет речь только о сексуальной похоти. Похоть – это желание чего-либо или даже блага, хорошего дела до такой степени, что мы готовы даже согрешить. Или мы хотим этого больше, чем самого Бога. Так вот, идолы пытаются подделать атрибуты Бога и его характера. Они хотят быть нашим судьей, нашим измерителем. Есть у нас дом, и какой дом, или какая машина? Я не говорю, что это плохо, можно иметь и нужно иметь. Но вот когда это становится желанием и смыслом жизни, здесь очень важно, в случае с Израилем это была просто диета. Может быть, самая лучшая диета, которая была на то время в мире. Whatever it is. Сегодня, кстати, диета очень тоже популярна среди даже верующих людей. И не поймите меня неправильно, речь не идет о том, что не нужно иметь диеты, но какое место она занимает в вашей жизни. Иногда наши желания или наши ожидания, они же обещают нам, они становятся объектом упования, они становятся нашим авторитетом, они становятся нашим источником благословения. Каждый идол пытается нам обещать что-то и затем даже предостерегать и так далее. Вопрос, который важен для нас сегодня, кто управляет моим сердцем? Что управляет моим сердцем больше всего? Это глубочайшая проблема не только в израильском народе. Мы это видим везде и повсюду. Даже в Новом Завете, если вы читаете внимательно Колоссянам, послание Колоссянам, я хотел бы прочитать вам этот текст, друзья, потому что в послании Колоссянам мы видим, как апостол Павел называет некоторые вещи очень серьезным словом. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Идолы сердца, они могут иметь разную форму, они могут, they are fluid, они такие жидкие, они могут приноровиться к любой ситуации. И я хотел, друзья, именно вот эту проблемку здесь вместе с вами увидеть. Текст показывает нам, что только народ израильский начал идти. Год назад они пережили величайшую Божью силу, перешли через Черное море. Они удивительным образом увидели, как Бог поражает египетскую армию со всей силой. Затем они стоят у горы Синай, Бог заключает завет, они поют, радуются, и тут же мы видим этот синдром золотого тельца, там вскрывает их проблему, и она начинает повторяться. И мы видим книгу чисел, кто из вас помнит, вы помните книгу чисел, вернее, все вы помните. Книга чисел именно об этом. История за историей. Мы видим 13 глава, там не только народ весь, а там Мариам и Аарон оказались среди тех. И затем мы читаем дальше и дальше, мы видим проблема за проблемой. Бог показывает нам, бедствие не то, что случается с нами, а то, что происходит с нами внутри. И самое большое бедствие, друзья, это когда мы забываем Бога. И как только мы Его начинаем забывать или делать Его второстепенным в нашей жизни, обязательно там будет другой Бог сидеть с маленькой буквы. Обязательно. Я сегодня, у меня была борьба проповедовать на этот текст или на другой текст, который в книге Псалтырь. Но я хочу один только прочитать, один стих из этого псалма. Это 49-й псалом. Не знаю, обращали вы когда-нибудь внимание на это, но стоит этот псалом нашего внимания сегодня. Он начинается вот как, это псалом Асафа. Он начинается очень интересной фразой. Бог богов. Бог богов. Господь возглаголовал и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш и не безмолвен. Пред ним огонь поедающий. 4 стих. Он призывает свыше. 5 стих. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве. Вы знаете, почему начинается псалом «Бог богов»? Если точнее просто перевести идею всего псалма, вы можете увидеть это. Он говорит: «Я Бог над всеми богами, соберите ко мне всех моих людей, и я хочу выразить им свою претензию». Прочитайте сами этот псалом. Он удивительным образом, Бог обращается к своим людям и говорит: «Слушайте, я же не только Бог, я Бог над всеми богами. Что же вы себе устроили в своей жизни? Почему это вы не живете мной, для меня? Почему я маленький в вашей жизни?» И он начинает сам о себе говорить. Бог ревнивый Бог. И поэтому, друзья, эта проблема вскрывается не только у израильского народа. Это проблема сегодня для нас, чтобы мы были очень бдительны, чтобы мы увидели глубочайшая проблема. Возможно, мы ее не видим сегодня. Я как-то разговаривал среди некоторых вот верующих людей. Они говорят, а у меня никаких проблем нет. У меня ни одного идола. It will take a time. Just a little bit. Придет пустыня в вашей жизни, в которой вскроется то, что может победить только Бог. И это тоже блаженная сторона. Но я хотел бы на второе обратить внимание. Двойная трагедия. Двойная трагедия, она выражается вот в чем. Это Божий гнев и бессилие человека. Посмотрите внимательно со мной в эту главу несколько моментов. Здесь есть две печали. В этой главе есть две печали, два вида печали. Представьте, еврейский народ, написано, каждый у своего стана плачет. У нас нет мяса, у нас нет чеснока. Но представьте, что это 2 миллиона людей, каждый у своего шатра, каждый у своей палатки, у своего дома, воют, плачут. Это печаль мирская или печаль ради мяса. Вот это она здесь. И эта печаль мирская, она уничтожает их изнутри, потому что в центре их жизни, все в центре, на троне их сердца находится диета или пища, или аппетит, собственный аппетит к чему-то. И это одна печаль. Вторая печаль, мы видим печального и прискорбного, очень скорбящего Моисея. И вы, когда смотрите на эти две категории печали, вы должны увидеть, если те печалятся о том, что у них нет мяса и чеснока и лука, то этот печалится совершенно другой печалью. Он тоже печалится. Смотрите, Моисей слышал, первое, что народ плачет в семействах своих и не может утешиться. И он не может их утешить. И каждый у дверей шатра своего. И сильно воспламенился гнев Господень. Две вещи он здесь подчеркивает. Состояние народа, которое бессильно изменить свои аппетиты, и Божий гнев, который открывается. Божий гнев, который открылся на его народ. И сказал Моисей, мы видим здесь еще, Моисей не только подчеркивает бессилие народа изменить свое состояние, он и свое подчеркивает. И сказал Моисей Господу, для чего ты мучишь раба твоего? Это первый вопрос. Для чего? Второй вопрос. Почему? Почему я не нашел милости пред тобою, пред очами твоими? 12 стих. Третий вопрос. Разве я носил? Разве я родил этих людей, что ты на меня возложил? И затем он говорит ему, откуда мне взять этого мяса, чтобы накормить их, Господи? И посмотрите, это ключевая фраза. 14 стих. Я один не могу. Друзья, это блаженное открытие, которое делает душа, которая находится в присутствии Божьем. Я один не могу. Моисей, конечно же, не мог дать им мяса, и никто из нас не может этого сделать, но вообще подчеркивается идея бессилия Божия, вернее, бессилия Моисея в том самом, что даже гнев Божий, если посмотреть, Моисею прискорбно стало, что народ Божий, который Бог вывел и спас, теперь проходит через другую битву. Легче было перейти Черное море, чем изменить сердце или ту проблему, с которой стыкается или сейчас соприкасается израильский народ. И он говорит, Господи, я один не могу, чтобы ответить на их нужду, на их проблему, я не могу этого. И второе, я не могу ничего сделать с твоим гневом. Кто его может остановить, твой гнев? Это происходит вновь и вновь. И мы видим здесь, Моисей задает эти вопросы и показывает, это двойная трагедия. За всякий грех, который человек делает, ропот или скрытый, или открытый, что бы это ни было, ропот – это всего лишь одна только веточка из большого дерева всей нашей жизни. Ропот. Он говорит, за каждое вот это дело у Господа горит гнев. У него есть мясо, он может дать сколько нужно. Но Бог решает, что это не то, что нужно сейчас. И народ говорит, нет, это мне нужно сейчас. И он бежит и гонится, вместо того, чтобы смириться перед Богом и жить для Него, он просто тратит свою жизнь напрасно. Это двойная трагедия, это Божий гнев и бессилие человека. Подумайте об этом, друзья. Это две очень важных доктрины в Писании. Человек бессилен себя изменить, он не может изменить свой аппетит, он не может изменить тенденции своей души. Главнейшая проблема – это его сердце. И вторая проблема, еще больше, чем наше бессилие, это гнев Божий. Гнев Божий открывается на всякое нечестие. И этот гнев Божий, он делает человека очень жалким и очень несчастным. Он превращает даже жизнь человека здесь, на земле, в ад. К чему, в принципе, Бог и отвечает. Знаете, кто-то говорил однажды: «Господи, не давай мне того, что я у Тебя прошу очень сильно». А кто-то, тот же самый человек, говорил, я не помню, у кого я это читал, но очень интересная и важная фраза. Когда Бог хочет кого-то наказать, Он дает им то, что они очень сильно у Него просят. Речь идет о наших собственных желаниях. Он отвечает на наши собственные желания. Он этим людям ответил, Он дал очень много. Но это не было благословением. Вот вам и вся prosperity gospel. Это не было благословением. Это уничтожило их. Я хочу закончить третьей очень важной истиной, которая здесь помогает нам укрепляться в благодати. Это именно эта истина о многогранной благодати, которую мы видим в этой истории вновь и вновь и вновь. Суд и милость. Я хотел бы ваше внимание сейчас, друзья, очень коротко обратить на парадоксы благодати. Она удивительна, благодать здесь. Божье расположение. Она имеет несколько граней. Многогранная благодать, та, которая повторяется вновь и вновь. Обратите внимание на истребление и помилование в первых трех стихах. Это благодать. Это две грани благодати. Истребление и помилование. Бог не смотрит сквозь пальцы на грех. Он наказывает его. Написано: «Огонь Господен начал поражать стан, и возопил народ к Моисею». И Моисей, написано, он молится к Богу, и Господь, написано, утихомирил огонь. Это огонь от Господа, написано. Это не просто какой-то пожар, там кто-то подпалил. Это был огонь чудодейственный, это был Божий огонь. Он сжигал, он поражал стан, он истреблял стан. И нарекли имя месту этому Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господен. Закончилась одна история. Мы видим истребление и помилование. Господь и истребил, и помиловал в одном тексте. Посмотрите на следующих несколько стихов. Мы видим с 4 стиха по 9 справедливость и терпение. Обратите внимание вот на что. С 4 стиха по 9 народ ноет по поводу того, что у них нет мяса. И здесь мы видим, как будто бы Бог молчит, Он ничего не делает. По справедливости, как и всегда, и это мы иногда не замечаем, по справедливости Бог должен был опять их наказать. А что мы встречаем? Посмотрите, друзья, что мы встречаем здесь. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдолах. Народ ходил и собирал ее, и эта манна вместе с росой опускалась, когда народ и не видел, и не понимал, как она появляется. А манна была прообразом Божьей заботы. Манна была Божьим ежедневным ответом. И если бы посмотреть на справедливость Божью, то тогда, когда народ начал опять роптать и плакать у шатров своих, то по справедливости Бог бы должен был хотя бы манну прекратить. А манна продолжается. По справедливости Он должен был остановить ее, но она продолжается. И мы иногда читаем и не замечаем, это же Божья милость. По справедливости Он должен был наказать их опять или хотя бы убрать манну. Манна же была похожа, вот это незаметное, что-то небольшое, но очень жизненно важное. Не очень, друзья, здесь видна Божья благодать. Она здесь просто удивительным образом, она приходит тихо. Благодать приходит всегда тихо, и внутри она делает не для нас непонятные вещи. Манна – доказательство Божьей милости. Вот в этом тексте. Справедливость и терпение. Похоть и манна – две несовместимых реалии. Обратите внимание на 16-19 стихи. Там гнев и благоволение. Гнев и благоволение. Посмотрите еще раз внимательно. Скорбь Моисея заключалась в том, что Бог гневается. Он понимает, что Господь гневается. Это, возможно, связано с предыдущими вопросами или ситуациями, которые были. Может быть, это, которое в 11 стихе. Но Моисей понимает, что народ находится сейчас не под Божьей любовью, а под Божьим гневом. И Моисей скорбит. Он молится, он плачет, он просит. Мне очень хотелось бы сейчас отметить, друзья, как Бог отвечает. Как Бог отвечает на эту проблему. Вдруг, скажем, мы видим это в 18 стихе, говорит, народу скажи, очиститесь, и завтра я вам дам мясо. Дам вам много мяса. Но не это решение. Вы обратили внимание, что происходит? Бог говорит Моисею, позови 70 человек, и я возьму от духа твоего, духа, который на тебе, и дам его 70. Затем вы помните дальше, когда история продвигается, два человека, 68 пришли, а два человека стали в стане. И когда услышали другие, что тоже они говорят, или пророчествуют, там написано, пророчествуют, то есть они объясняют Божью волю, они говорят о Боге. Пророки делали, что они указывали на Бога. Это самая главная суть пророчества. Там не то, что они говорили на языках, там нет такого. Речь в том идет, что они указывали на Бога, как единственного Бога, которому нужно доверять. Это делал теперь не только Моисей, но все 70, и два из них были в стане. Очень интересный момент, когда прибегает один отрок и говорит, слушай, Моисей, там два еще тоже, они не пришли, но они тоже говорят. А Моисей говорит, помните, как он говорит, неужели ты ревнуешь обо мне? Это мечта Моисея, если бы Господь всем дал Духа своего. И если бы Дух Божий пришел на каждого израильтянина. Вы знаете почему? В этом как раз было Божье благоволение. Бог дает первый привкус Духа Святого. Как Он трудится, Он изменяет. Для того, чтобы изменить проблему или решить проблему, главнейшую проблему души, нужен Дух Святой. Нужен Дух Святой. И Он нужен не только Моисею и не только лидерам. Он нужен всем. Только там, где Дух Святой поселился, только там сердце будет указывать или смотреть на Господа. И это удивительная деталь, друзья. Смотрите, Моисей говорит о гневе, Бог говорит, прежде чем я им пошлю мясо, я хочу, чтобы первично ты увидел, проблема решается внутри. А она решается только тогда, когда Дух Святой придет в сердце и жизнь человека. Вот о чем мы праздновали и что продолжаем праздновать, Троицу. Друзья, я хотел бы, знаете, почему это важно? Потому что мы иногда слишком много хотим говорить о праздниках, такие как Троица, но мы иногда не понимаем, что проблемы наши, ежедневные проблемы, мы нуждаемся в Духе Святом, чтобы их решить. Дух Святой нужен для нас. Верующим людям нам нужен Дух Святой. И больше Духа нам нужно просить, чтобы Бог изменял наши внутренние проблемы. Это удивительная благодать. Гнев и благоволение. Последние два стиха, и мы закончим. Помните, что произошло? Мясо. Едят мясо. Написано еще в зубах мясо. Их начало тошнить. Бог поразил их язвы. И не только их начало тошнить, они начали умирать. 34 стих и 35, он говорит о наказании и благости, или о смерти и о жизни. Два вот этих стиха, они идут вместе. Очень важно, чтобы мы их увидели. Они идут вместе. Первый стих, 34. «И нарекли имя месту сему Киброт Гатаава», что означает кладбище. Кладбище идолов. Кладбище похоти. Кладбище прихоти. Это смерть. Представьте, что израильский народ по пустыне идет, он за собой оставляет кладбище. Одно за другим. Когда с золотым тельцом была проблема, помните? Там тоже оставили большое кладбище. Почему это? Это напоминание. Смерть напоминает о чем? Грех живет везде и в каждом человеке. И он совершает свое гнусное дело. Но они нарекли имя месту сему Киброт-Гатаава, ибо там похоронили прихотливый народ. А в 35-м, друзья, это не просто географическое перемещение. Это выражение Божьей благодати. От Киброт-Гатаавы двинулся народ дальше. Куда двинулся? Следующая станция была всего лишь Осеров, но они двинулись в обетованную землю. Благодать продолжается. Очень важный вопрос, когда мы смотрим на эти тексты, очень важный вопрос, который нам нужно сегодня задать. Я хочу его еще раз вам озвучить, друзья. Это очень важный вопрос. Этот текст каким образом помогает нам увидеть свою нужду в благодати и укрепиться в ней? Как Бог сегодня дает нам то же самое, только намного лучшее во Христе? Засвети этот вопрос, пожалуйста. Я его имел там для того, чтобы вы увидели. Как Бог сегодня делает для нас то же самое, только намного лучше во Христе? Обратите внимание еще раз на эти моменты, которые я отметил. Истребление и помилование, гнев и благоволение, наказание и благость, смерть и жизнь. И сам вопрос, он звучит следующим образом. Каким образом Бог делает для нас то же самое, только намного лучше во Христе? Мы проводим эту параллель и должны увидеть. Там, на Голгофском кресте, Бог и наказал, и помиловал. Это то мое любимое евангельское напряжение, которое я начал замечать вот в прошлом году. Даже в ветхозаветных текстах евангельское напряжение, благодать многогранная, она первая грань, благодать уничтожает грех, она никогда не будет мириться с благодатью. Но благодать, она же и милует. И если раньше, если вы возьмете израильский народ, то одни умирали, другие шли вперед, тоже не потому, что они были лучше, а по благодати. Теперь в Иисусе Христе, смотрите, Бог и наказывает, и милует, и гневается, и любит. Это дает нам жизнь, это дает нам силу. Это дает нам радость, это дает нам новых упований, новой надежды. Через свои пустыни проходит каждый из нас. Когда-то через свои проходил Джан Буньян. Я хотел бы последнюю цитату его прочитать еще раз. Одна из моих любимых цитат, которые говорят о том, что в пустыне пережил Джан Буньян и каким образом Господь проявил свою благодать именно там. Но однажды, когда я проходил по полю с некоторыми сомнениями в сознании и боялся, что еще не все было в порядке, неожиданно моей душой овладело следующее предложение. Посмотрите, это очень так легко переведено, что с моей душой было не все в порядке. Вот если вы это услышали, то, возможно, дальше вам тоже нужно прочитать. С вашей душой все в порядке? Вот. Пустыня Джана Буньяна, смотрите, что он говорит. «Неожиданно моей душой овладело следующее предложение. Праведность твоя на небесах. К тому же мне показалось, что очами своей души я увидел Иисуса Христа, одесную Бога, который был моей праведностью, так что где бы я ни был или что бы ни делал, Бог не мог сказать обо мне, Он хочет мою праведность, ибо она была прямо перед Ним». Более того, я также увидел, что не мое доброе сердце улучшало мою праведность, и не мое плохое поведение ухудшало мою праведность, и моей праведностью был сам Иисус Христос, который вчера и сегодня и вовеки тот же. Теперь цепи поистине спали с моих ног, я был освобожден от моей скорби и уз. Также убежали и мои искушения, и я пошел домой, радуясь о благодати и любви Божьей. Пусть Бог, друзья, умножит свою благодать через ваше личное погружение в Божье Слово для того, чтобы черпать новые ведра благодати, которые так нужны. Джан Буньян, это было до его тюремного заключения. Это было до того, когда он служил. Но его служение и его книги до сих пор являются благословением. Почему? Потому что он однажды через эту пустыню проходя, которую вел его Бог, он обрел благодать, и ею укрепившись, пошел домой, радуясь, что и мы сегодня сделаем. Пойдем домой, радуясь. Помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя сердечно за Твою удивительную благодать в пустыне каждого из нас, через что Ты нас проводишь. Господи, дай нам помнить о нашей глубочайшей проблеме, дай нам иметь печаль ради Бога, и дай нам, Господь, каждый день испытывать, переживать эту многогранную благодать, которую даешь Ты. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!